приданских степях. Широко раскинулись приданские степи с холмами и перелесками. Если бы не война, здесь бы одуряюще пахло в эти дни полынью, мятой, душистыми степными травами. Слышались бы в высоком безоблачном небе трель жаворонков. Спокойно синели бы эти озера, круглое озеро, озеро Кривое. И мирно текли бы донские воды между высоким, крутым западным берегом и пологим восточным. А теперь в степи пахло дымом. Вздымались черные столбы минных разрывов, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. То и дело с новой силой раздавалась трескотня оружейной и пулеметной стрельбы и стрельбы из автоматов. И куда ни посмотришь, все изрыто окопами, ходами сообщений, везде высятся холмики блиндажей, свежие насыпи могил. «Много за это время пережито, много перевидано», — писала Голя отцу, сидя в землянке. «Деремся здорово, бойцы проявляют прямо невиданное геройство, много потеряно боевых товарищей, друзей, но от этого еще сильнее ненависть к врагу. Если останусь жива, попробую написать книгу о героических защитниках Дона. Только что над нами разыгрался воздушный бой. Наши молодцы здорово пускают перья фашисту. На днях разведчики привели одного фашистского летчика, сбитого в бою. Скоро опять пойду на передовую. Сейчас пишу тебе, а все мысли там, около наших ребят, где идет бой. Я сейчас от них километрах в 5. Знаешь, папа, ничего нет приятнее, чем собраться всем вместе после жаркого боя и в минуту передышки немного поболтать и пошутить. Если бы не головная боль, я бы еще утром ушла на передовую, но очень уж сильно голова болит. Есть у немцев миномет, он подражает нашей «Катюше». Так вот, снарядом меня его и оглушило. Примерно метрах в 15 от меня ухнул, а может и ближе. Но ты не беспокойся, все пройдет. Гуля писала и, держась за голову, покачивалась. Боль становилась все нестерпимей. Но говорить об этом кому-нибудь из товарищей не хотелось. Еще отправят чего доброго в медпункт. В одну из тех недолгих передышек, о которых писала в своем письме Гуля, собрались в землянке после боя усталые запыленные люди. Один из них с медным от загара лицом, с русыми, выгоревшими от солнца волосами, бывший шахтер, а теперь разведчик Семен Фролович Шкаленко, раскуривая цигарку, неторопливо рассказывал, как он недавно ходил в разведку. «Утром вызывает меня комбат и говорит: языка достать надо. Есть, отвечаю, достану. Собрался, как полагается, автомат проверил, положил в сумку гранаты, простые противотанковые, и пошел. Шкаленко рассказывал, как он пробирался к немцам, где ползком, где по-пластунски, где пригибаясь, стараясь держаться густого кустарника, а Гуля слушала и думала: вот как надо в разведку ходить. Одной храбростью не обойдешься. И, затаив дыхание, она слушала рассказ о том, как незаметно подкрался к немцам наш разведчик, как убил противотанковой гранатой 6 сидевших на земле, а 7-го, который стоял на посту, обезоружил и привел в штаб. Не прошло и нескольких часов, а Шкаленко получил новое задание, на этот раз от полкового командира. «Очень уж допекают нас немецкие минометы», — сказал он. «Надо узнать, где они стоят». «Узнаю», — ответил Шкаленко и спросил. «Одному пойти или с кем-нибудь?» «Как хотите», — ответил командир. «Один пойду», — сказал Шкаленко. «Уже ходил, дорогу знаю». Поел, покурил, перемотал портянки, проверил автомат и пошел. Вернулся вечером, а с ним 17 красноармейцев. Обросшие, окровавленные, босые, еле-еле на ногах держится. Из плена вывел. Почти на том свете побывали, сказал Шкаленко. Уже могилы себе рыли. И он рассказал о том, как ему удалось противотанковой гранатой уничтожить сразу 7 фашистов, а 8-го, который находился поодаль, захватить в плен. Рассказал он и о том, как 2 автоматчиков, услышав взрыв его гранаты и команду «Рота за мной!», пустились на утек, а из кустов выбежали пленные красноармейцы, которых вот-вот должны были расстрелять. Спустя несколько минут Шкаленко уже вел замученных, будто вышедших с того света людей, в свою часть, а вместе с ними плелся, с ужасом поглядывая на русских, захваченный в плен немец. Люди, которым только что грозила верная смерть, тащили на себе трофейные минометы. Но после всего, что они испытали, они готовы были взвалить на себя и не такую тяжесть, а пленный немец еле-еле тащил на себе пулемет. «Вот какие они герои бывают», — думала Гуля, слушая рассказ бывшего шахтера. «С виду такой простой, широкое, обветренное, обожженное солнцем лицо с капельками пота на лбу, выцветшая гимнастерка, пилотка пирожком, самый обыкновенный красноармеец, а 2 подвига за 1 день. Разве такими представлялись они мне до войны?» Она долго не отрывала глаз от Шкаленко, будто видела его впервые, а ведь они часто встречались друг с другом. И еще так недавно, во время передышки, он рассказал ей всю свою историю. Отец его, тоже шахтер, защищал в гражданскую войну царицы, как теперь защищает Сталинград на дальних подступах к этому городу, Семен Шкаленко. Отец погиб и похоронен недалеко от этих мест, в станице Нижнечирской. Конечно, не все бойцы были такими, как Семен Шкаленко. Приходилось Гуле видеть и другое. Иной раз не хватало у людей выдержки и мужества. Впоследствии, уже в сентябре, был такой случай. Во время боя, когда все бросились в атаку, Гуля увидела, что молоденький боец из нового пополнения остановился. Все бегут, а этот стоит как вкопанный. Не раздумывая, Гуля схватила его за шиворот, толкнула вперед и крикнула: «Что, струсил?» Боец как будто опомнился и побежал рядом с Гулей, держа в руках автомат. Спустя несколько дней, выходя из санбата, Гуля встретила красноармейца, который показался ей знакомым. «Я вас, кажется, где-то видела», — сказала Гуля, — «только не помню где». «А я вас сразу узнал». Улыбнулся он, немного смущенно. «Помните, все пошли в бой, а я с непривычки того, попросту оробел малость. Тут вы схватили меня за загривок, дали хорошего пинка. Я и побежал вперед, как миленький». Гуля засмеялась. «А теперь как? Уже не робейте?» «Стараюсь не робеть. Спасибо, сестричка». Дивизия стояла на месте недолго. Вскоре она получила новый приказ перейти в резерв фронта и двигаться на северо-восток, в район Колтубани, в направлении к Волге. К утру 18 августа, после ночных переходов, преодолев 250 километров пути походным порядком, дивизия сосредоточилась в районе Колтубань-Самофаловка. Однако и здесь не пришлось людям хотя бы немного передохнуть. Уже к вечеру снова пришел приказ немедленно двинуться из Колтубани в западном направлении. Это оказалось необходимым потому, что еще в ночь на 17-е немцы переправились с западного берега Дона на восточный, в районе хутора Паншина. Сюда, к Паншину, и двинулась дивизия, с тем, чтобы сбросить врага в Дон и уничтожить его переправу. Подойдя сюда на рассвете 19 августа, дивизия сходу развернулась и недалеко от Паншина вступила в бой с врагом. Позднее, уже в октябре, Гуля писала отцу, вспоминая то, что произошло в августовские дни и ночи, памятные для нее и для бойцов. «В один из солнечных дней прибыли мы в деревню Н. На рассвете забрались в большую конюшню, и повозки, и люди. Легли, заснули. Сколько спали, не знаю. Проснулись от воя сирены и взрыва бомб. Стекла сыплются, штукатурка летит. Весь сарай ходуном ходит. Прошла волна налета. Выскочила я, собрала раненых, перевязала. Только перетащила, кого в подвал и кого в щели, опять летят. И все группами. И вот как он начал нас прочесывать с 5 утра, мы и пошли в наступление. Я пошла с батальоном. Только вышли на наблюдательный пункт, видим, опять летит. А наш первый пункт как раз на высотке, да еще плохо замаскирован. Залезли мы в щель, а самолеты развернулись и давай чесать. Смотрим, один на нас пикирует, да к тому же проклятые. Для морального воздействия сирены включают. Воют препротивно. Шмякнул фашист одну, пыль столбом. Засыпало нас так, что ни черта не видно. Слышим только, воет над нами, да бомбы звенят при полете. Как бомба разорвется, смеемся, мимо. Кончилось, стало смеркаться, пошли дальше. Пули визжат, мины при разрыве жалобно воют. Тю! И получилось у нас ночью такое положение, что совсем связь прервалась. Приходят с правого фланга, говорят, группа автоматчиков прорвалась, к вам в тыл заходит. С левого фланга тоже неблагополучно, а связных всех разослали. Никого не осталось. Ну, я и вызвалась связь восстановить. «Дойду», — говорю, — «пошла». Над головой сетка из трассирующих пуль, красивое зрелище. Подобрала по дороге раненого с ружьем. Его тащу, да ружье тяжелое, да еще у меня на боку автомат. Но дотащила, связь восстановила, нашла разрыв в проводе и соединила. А ночь темная, хоть глаза выколи, местность незнакомая. Пришла обратно в батальон, взяли пленного, отвели его. Много-много за эту ночь дел было, да всего не расскажешь. Но еще об одном рассказала в своем письме Гуля. Как она перевязывала раненого ребенка. Об этом же написала она и в письме к матери. 19 августа в одном населенном пункте авиабомба попала в Мазанку, где сидела целая семья. Мать убила, осталось 2 детей. Одному 1 год 7 месяцев, другому 6 месяцев. И меньшому осколком ранила спину. Я подбирала, перевязывала раненых, как вдруг какая-то старушка приносит мне перевязывать этого мальчонку. Я его перевязываю, реву, слезы градом так и льются, а он на меня смотрит большими страдальческими глазами и даже не плачет, а только стонет. Должно быть, не один раз вспоминала Гуля своего ежика, пока широкий белый бинт ложился ряд за рядом, плотно опоясывая грудку и спинку раненого ребенка, как белая безрукавочка. «Всего не расскажешь», — писала Гуля. «Если бы подробно начать все описывать, что произошло в те дни, то и нескольких дней не хватило бы». Да о многом могла бы еще рассказать Гуля, если бы у нее было время. Рассказала бы она еще и о том, как после одного из налетов фашистской авиации образовалась посередине широкой улицы хутора Паншина, это и была деревня Н, упомянутая в письме Гули, огромная воронка. Диаметром эта воронка была не меньше 10 метров, а глубина 3 метра. Находившиеся по обе стороны этой улицы хаты каким-то чудом уцелели. Из одной такой хаты вышла старушка. Услышав разговор военных, которые, стоя у края воронки, удивлялись тому, что ни одна из хат не повреждена, старушка сказала: «Старик мой и то жив остался, а ведь он у окошка сидел». Гуля сначала тоже никак не могла понять, как это могли уцелеть хаты. А потом ей объяснили. Бомба ушла глубоко в песчаный грунт. Часть осколков проглотил песок, а другая часть пошла вверх под большим углом. Бой шел непрерывно, не утихая. 2 полка командиров Шумеева и Хохлова при поддержке артиллерийского огня общим натиском вышибли, наконец, гитлеровцев из хутора Паншина, ликвидировали переправу, сбросили врага в Дон и при помощи полка Горбачева очистили восточный берег. И все же противник намного превосходил нас силами и авиацией. 400 бомбардировщиков громили нашу дивизию. Одновременно с двух сторон из района хутора Вертячево, находящегося южнее, но также на восточном берегу Дона, и с противоположного берега западного, нещадно били по нашим полкам артиллерия и минометы противника. И ночью после небывало упорных боев наши части вынуждены были остановиться в районе Паншина, достичь главных переправ тех, что находились южнее, в районе хутора Вертячево, не удалось, не хватило сил. Дивизии было приказано перейти к обороне. Не отступать ни на шаг, стоять насмерть, и люди остановились. Катюша и Андрюша. На восточном берегу Дона по-прежнему шли бои. Людям некогда было передохнуть. Они яростно отстреливались. Только к ночи, когда немецкий огонь становился слабее, наступало некоторое затишье. В эти минуты передышки Гуля, прежде чем лечь спать, заходила в гости к кому-нибудь из своих новых друзей. Вот и сегодня так. Чуть только стало тихо, она пошла в землянку, где жили бойцы первой роты. Она шла по ходам сообщения. В землянке, чуть мерцая, чадил огонек коптилки. В трубе железной печки посвистывал ветер. «А, Гуля!» — раздались со всех сторон знакомые голоса. «Что давно не заглядываешь? Мы уж заскучали. Чайку хочешь?» Через несколько минут на железной печурке запрыгал, подкидывая крышку, жестяной чайник. В чьих-то умелых руках негромко, не мешая беседы, запел, заговорил баян. И Гуле показалось, что еще никогда в жизни ей не было так уютно и спокойно, как в этой черной маленькой землянке, среди этих людей, усталых, измученных боями, собравшихся с разных концов огромной страны. Она сидела у самой печки, блаженно отогреваясь, и пристально смотрела на огни, перебегающие с уголька на уголек. Они были такие же, эти веселые огоньки, как там, в далекой Уфе. И такие же золотистые язычки играли в печке в те времена, когда Гуля была еще маленькой, и ей не позволяли брать в руки кочергу. Подумать только, как недавно это было. А теперь она на фронте, в самом пекле войны, и никто не говорит ей: «Гуля, обожжешься». Над самой землянкой с жалобным воем пронеслась мина. «Ихний миномет завыл», — сказал кто-то, потягивая горячий чай. Гуля только молча кивнула головой. Она, как и все бойцы, уже хорошо различала голос немецкого миномета. В своих листовках немцы хвалились, что их миномет одолеет нашу «Катюшу». «Ничего не одолеет», — сказал пожилой боец, которого все называли «папашей». «Где ему с нашей сладить?» «Это точно», — согласился его сосед и, переломив о колено дощечку, подкинул обломки в огонь. «А вот я слыхал, у нас тут еще Андрюшу поджидают. Этот наведет порядок». «Какой такой Андрюша?» — спросила Гуля. «Катюшин сынок. Вот лупит так лупит. Еще почище мамаши. На 80 метров одной только воздушной волной работает, не считая убойной силы от осколков». Все минуту помолчали, и этим воспользовался баян. Он заиграл громче, смелее, явно вызывая на песню. «Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза», — запела Гуля, а кто-то рядом подхватил тенорком. «И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Спели одну песню, затянули другую, пели все вместе и поодиночке. «Так бы и пела с вами до утра», — сказала Гуля, поднимаясь с места. «Да ничего не поделаешь, пора мне. Куда тебе? Асю сменить». По-настоящему срок Асиного дежурства еще не истек, но Гуля жалела и берегла свою товарку по санбату, ту самую худенькую, похожую на школьницу девушку, которая приехала с ней и Людой в одном эшелоне на фронт. Гуля была старше обеих своих подруг, ей было уже почти 20 лет, а им еще не исполнилось и 18. И Гуля невольно относилась к ним обеим, немножко покровительственно, называла их «милые мои девочки» и, не задумываясь, брала на себя самую трудную и опасную работу. А работы становилось все больше, жизнь делалась все труднее, и уже какими-то сказочными, почти невероятными казались Гуле воспоминания о доме, о семье. Да и где этот дом? В Уфе? Где мама и ежик живут в случайной чужой комнате или в Киеве, занятом немцами, или в Москве, откуда отец посылает письма, полные забот и тревоги? «Нет уж, пожалуй, до конца войны дом мой здесь, в землянке», — думала Гуля, перебегая от одной землянки к другой. «И семья моя тут, Люда, Ася и все эти дорогие люди, с которыми вместе мы делим жизнь, такую близкую от смерти». Все больше привязывалась Гуля к своей новой большой семье. «Ты спрашиваешь, — писала она матери, — как я встретила день рождения. У нас был очень жаркий бой. И в мою честь, как мне сказали, целый артполк и наша полевая артиллерия дали залп по врагу. А вечером, когда немного успокоились, мы в землянке поужинали, причем наш повар испек несколько пирогов и на одном из них выложил из теста надпись «Будущему гвардейцу». В день рождения ежика тоже дано было несколько залпов, а когда собрались ужинать, немцы начали контратаку, довольно яростную. Атака была отбита. Кроме того, был занят один населенный пункт. А потом ко мне подошли бойцы и сказали, что эту победу они ознаменовали в честь рождения моего ежа. Письмо получилось большое, подробное, и все-таки обо многом еще написала бы Гуля. Если бы в письме с фронта можно было бы обо всем писать и называть имена людей. Она написала бы еще и о том, что пироги повару заказал помощник полкового командира, который часто по-отечески журит ее, если она уж слишком себя не берегла, и по-отечески о ней заботился. Если бы можно было, написала бы Гуля в своем письме также и о том, что гвардейский пирог принес в землянку один из маленьких разведчиков, Саша. Он так деловито и осторожно нес обеими руками доску с пирогом, как будто это был не пирог, а мина. А рядом шел Гриша, и видно было, что он отчаянно завидует товарищу. Ему тоже хотелось передать Гуле именинный подарок. Подруги! Начались заморозки. Черные, размытые дождями лощины и холмы побелели от инея. В боях все еще было затишье. Вернувшись на рассвете из первой своей разведки, в которую она сама напросилась, Гуля согрелась у печки, выпила горячего чаю, обо всем этом заранее позаботилась Ася и легла. Ася укрыла ее кожаным полушубком. «Это все не так уж страшно, Асенька», — сказала Гуля, потягиваясь от усталости и приятного тепла. Страшно только, когда вдруг услышишь голоса. Ползешь по земле, кругом никого, и вдруг этот лающий говор — фашисты. Тут действительно становится неважно, хоть и знаешь, что ты не одна в разведке, что рядом свои разведчики, а все-таки жуть берет. И, сбивчиво забывая в полудремоте слова, Гуля стала рассказывать о том, что было сегодня ночью. Слушая Гулю, Ася думала, почему это так? Вместе живем, все одинаково чувствуем, а такие мы разные. Я бы ни за что не пошла в разведку. Нет, пошла бы, конечно, если бы и послали, а сама бы не вызвалась. Подумать только, вдруг немцы живьем возьмут. «Да ты не слушаешь, Аська», — сказала Гуля. «А я-то стараюсь. Но в таком случае я сплю». Она повернулась лицом к мёрзлой стене своего земляного дома, и в ту же минуту Ася услышала ее спокойное, ровное дыхание. Ася сидела у нее в ногах, боясь пошевельнуться, чтобы не разбудить подругу. Но ее опасения были напрасны. Целые сутки, находясь в тылу врага, Гуля не сомкнула глаз, и почти на сутки уложил ее теперь здоровый, крепкий, молодой сон. Ася то и дело забегала посмотреть, не проснулась ли Гуля, но та по-прежнему лежала так же, как легла, лицом к стене, подсунув руку под голову. Ася беспокоилась за Гулю, уж не заболела ли она, но еще больше сейчас тревожила ее судьба двух мальчуганов. Саша и Гриша сами напросились на задание и, натянув на себя свою старую одежонку, ушли высматривать немецкую оборону. Не раз им было строго приказано, чтобы они ничего не трогали, остерегались мин, но кто знает, что могло с ними случиться. А Гуля все спала и спала, только на вторую ночь она открыла глаза. «Ну и поспала же я, по крайней мере, часа два», — проговорила Гуля, потягиваясь. «Ася, ты здесь?» Ася склонилась над ней. «Выспалась? Ой, как выспалась, на всю жизнь! Что сейчас, день или ночь?» «Ночь, Гуленька, какая? Обыкновенная!» «Ничего не понимаю», — сказала Гуля. «Сегодня? Еще сегодня или уже завтра?» «Почти завтра», — засмеялась Ася. «Ты спала весь день и почти всю ночь. Скоро утро. А почему ты не легла? За тебя беспокоилась». Подруги уселись у печки. Гуля поняла, что Ася всю ночь ради нее поддерживала огонь и грела ужин в котелке. «Знаешь, теперь кажется, — сказала Гуля, хлебая оловянной ложкой из котелка горячий щи, — что мне все это приснилось. Это степь, хутор, немецкий часовой, которого мы сняли. Я бы лучше про это в книжке прочла», — проговорила Ася. «Или еще лучше в кино посмотрела. А сама я боюсь, я не такая». Гуля засмеялась. «Девочка, ты еще совсем Ася. И зачем ты только на фронт приехала?» «Зачем?» — спросила Ася и отвернулась. «Ты обиделась?» — сказала Гуля и опустила ложку. «Прости меня, Асенька. Честное слово, я не хотела тебя обидеть. Сердишься?» «Мне спать хочется», — ответила Ася, не глядя на Гулю. «Думаешь, если ты выспалась, так уж никому спать не надо?» Она принялась стелить себе в уголочки. Поворошила сено, сверху бросила с размаху шинель. «Ложись на нарах», — сказала Гуля. Ася ничего не ответила, легла и повернулась к Гуле спиной. Гуля подошла к Асе, села рядом, поцеловала ее в голову. «Перестань, Асенька, на войне нельзя ссориться. Потом пожалеешь, да поздно будет». Ася посмотрела на Гулю и вдруг залилась слезами. «Ты сама знаешь, как я люблю тебя. Только пойми, что я не могу быть такой, как ты. Но я стараюсь, я все делаю». «Все-все, Асенька», — сказала Гуля, — «ты отлично работаешь. Но, знаешь, я все-таки поговорю в штабе, чтобы тебя отпустили домой». «Не надо!» — вскрикнула Ася. «Я не хочу! Я буду здесь до конца! С вами!» «Ася!» — Гуля погладила ее темные гладкие волосы. «Ася, я же вижу, что ты очень-очень устала. А жизнь здесь такая трудная. Ты думаешь, нам с Людой не трудно? Еще как! Но только мы покрепче тебя!» «Я привыкну», — сказала Ася и укрыла ноги краем своей шинели. «Только ты никому не говори, чтобы меня отправили в тыл. Ты слышишь, я не хочу». «Ну хорошо, хорошо». Ася смотрела на Гулю, и в глазах подруги Гуля прочла тревогу. «Что еще, Асенька?» «Ничего», — сказала Ася. Ей хотелось сказать, что уже третий день, как нет мальчиков, но она побоялась огорчить Гулю, да и усталость взяла свое. Ася скоро уснула, а Гуля еще долго сидела, опершись на шаткий самодельный столик, и смотрела на эту худенькую черноголовую девочку, по-детски свернувшуюся клубком. Гуля знала о ней совсем немного, что она из-под Минска, что брат ее на другом фронте и давно не пишет, отец давно умер, а мама с младшей сестренкой в каком-то колхозе под Уфой и тоже давно не пишут. Вот и все. А какой родной казалась ей эта девочка? Будто родились в одном городе, выросли вместе и в одну школу вместе ходили. Да, хорошая школа война. А утром вернулись Саша и Гриша. Голодные, оборванные, в ссадинах. Они все же по-военному подтянулись перед офицером Фасаховым и доложили: «Товарищ начальник, задание выполнено!» И они подробно рассказали, где и сколько у немцев орудий и танков. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.